Глава пятая. Открякала последняя волынка, прощай навек, шотландский мой пейзаж. После того памятного события или приключения, назовите как хотите, вплоть до конца недели ничего интересного не происходило. Да, заходил мистер Хаггард, выглядел очень озабоченным. Долго обсуждал с Лисом какие-то дела, пил бренди, ругался, сочувствовал и ушел не особенно довольным. Я не мог записать детали их победы. Мой учитель съездил в гости к графу Портумберленскому ради игры в карты, как я понимаю, потихоньку вернув в дом украденное ожерелье. Заодно он проиграл ему достаточную сумму денег, чтобы легко уговорить его сиятельство спьяну поменять код на замке сейфа. Также он купил большой букет цветов его супруге, еще раз пообещав держать ее в курсе родов своей племянницы. Распорядок моего дня по-прежнему оставался неизменным. Тренировки, записи, уроки французского и немецкого, раз в неделю визит к любимой бабушке с виски, табаком и деньгами, плюс бег с препятствиями от банды Большого Вилли. Короче, ничего интересного. Сержант Гавкинс, судя по всему, либо передумал посылать мистеру Ренару вызов на дуэль, либо ему просто запретило это начальство в приказном порядке. Последнее, пожалуй, вернее, так как инспектор Хаггард такие вещи категорически не поощряет. Первая проблема или, быть может, еще даже намек на будущие неприятности появился после завтрака. Сначала ровно в 12 пополудни раздался стук электрического молотка. Старый дворецкий шагнул в прихожую, а через секунду его вынесло вглубь дома вместе с дубовой дверью. Мы с мистером Лисом бросили все дела, кинувшись на помощь Шарлю. Вся прихожая была в удушливом пороховом дыму. На полу распростерся наш лысый старик, прикрытый тяжелой дверью, как пуховым одеялом. Нас взорвали. «Да блин, Ньютон, шестикрылый, я же, кажется, говорил, намек на неприятности. Вот взрыв нашего дома можно считать намеком? Или это уже акт прямой агрессии? Нет?» Первые слова, вылетевшие из разбитых губ едва дышащего дворецкого, были: «Месье, я все уберу». Мой учитель одним мощным рывком поднял тяжелую дубовую дверь с едва ли не сквозными дырами от осколков, а я, закашлившись, шагнул к светлому прямоугольнику пустого дверного проема, пытаясь разглядеть в голубовато-сером дыму нападающих. Увы. На пороге стояли чьи-то неизвестные ботинки армейского образца. Как я понимаю, это обувь доставщика посылки, от которого даже мокрой пыли не осталось. «Что это было, сэр?» «Помоги отвезти Шарля в его комнату, а я попробую поставить дверь на место. Все вопросы потом». Пресвятой Электрод Аквинский, я и близко не предполагал, что старый дворецкий, тощий, как кочерга, может быть столь тяжелым. Наверное, он весил сотни три фунтов, не меньше. Про то, как я дотащил эту тушу из костей и желтеющей кожи до его комнатки за кухней, наверное, можно было бы написать целую эпопею. Поверьте, можно было реально надорвать пупок. И не то, чтобы он просто повис на моей шее мертвым грузом. Нет, старый француз изо всех сил пытался помочь, держался за стены, прыгал на одной ноге, да еще и уговаривал меня, что он в порядке, у него все хорошо, надо просто полминуточки полежать, и он быстренько вернется к исполнению своих обязанностей. Чертов упрямец! Кое-как уложив его на узкую армейскую койку в маленькой комнатке, обставленной едва ли не самым суровым монашеским аскетизмом, я, тяжело дыша, рванулся назад на помощь мистеру Ренару. К моему немалому изумлению, он уже сумел самостоятельно поставить дверь на исправленные петли и, отряхивая лапы, шел мне навстречу. «Как Шарль?» «Вроде бы в порядке, я уложил его на кровать». «Ранений нет?» «Крови нет», — поправился я. «Но насчет внутренних ушибов, наверное, может сказать только врач». «Хорошая речь, правильные слова, мой мальчик», — важно кивнул Лис, хотя в его глазах читалась тревога. «Иди в гостиную». Я вызвал полицию, нам надо выпить кофе и кое-что обсудить. Тебе сделать сэндвич?
Если вас не затруднит, сэр.
Бога ради, о чем ты говоришь? Легче легкого.
Я, собственно, только успел пройти в гостиную, сесть в кресло у холодного камина и положить на колени блокнот с электропером, как мой учитель уже ставил на круглый столик серебряный поднос с французскими круассанами, разрезанными посередине. Внутри были листы салата, сыр, ветчина или слабосоленая семга. Еще он выставил стеклянный кувшин свежевыжатого апельсинового сока, яйца, вареные всмятку, паштет из гусиной печени с зеленью, свой любимый черный кофе и зеленый чай со сливками для меня. Каким образом он умудрился все это приготовить в течение 2-3 минут? Лично я бы, наверное, возился самое маленькое полчаса. И то, кстати, не факт, что я в спешке не принес бы те же яйца в чайнике. Круассаны попросту утопил бы в кофе, сливки вылил бы в апельсиновый сок, а нашу добрую английскую ветчину подал бы с белым соусом для рыбы.
«Сэр, почему полиция не торопится? Это же был порох. Он запрещен конвенцией ООНН».
«Она никогда не торопится», — равнодушно отмахнулся Лис. «Тем более, что пострадал абсолютно безвестный доставщик посылок. Маленькие люди никому не интересны».
«Это несправедливо».
«Ты ешь давай. Мир полон несправедливости. Как писал бессмертный классик, все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше». Пару минут мы молча жевали, потом я все равно не выдержал.
«Но получается, что там в посылке была какая-то бомба, и кто-то хотел нас убить?»
«Не всех нас», — смакуя кофе, хмыкнул месье Ренар. «Тебе и старине Шарлю, по идее, ничего не стоило бы опасаться. В большинстве случаев преступники лелеют надежду убить именно меня».
«Убить?»
«Да, поверь, это куда проще, чем пытаться разозлить смертью близких людей в моем же доме. Последнее приводит к куда более худшим последствиям».
Я, честно говоря, не очень понимал причины такого ледяного спокойствия, граничащего с романтическим фатализмом, изрядно отдающим детской шизофренией. Но, с другой стороны, тогда я еще не знал, что моего наставника пытаются убить примерно 5-6 раз в году. И это только спонтанно, а не по заранее оговоренному плану.
По плану его убивают каждый месяц. Возможно, поэтому и старый дворецкий не особенно переживал из-за того, что его накрыло взрывной волной. В конце концов, он все-таки бывший военный и привычен к рискам смерти. Если к этому, конечно, вообще можно хоть как-то привыкнуть.
«Сэр, кто-то стучит в дверь. Открыть?»
«Разумеется, но открываю я, а ты постараешься не дать Шарлю встать с постели». Кстати, задачка оказалась не самой простой. Лысый вояка-боксер Дворецкий уже вскочил на ноги и, пошатываясь, двинулся в прихожую. Пока я с ним боролся, я тупо всей массой висел у него на левой руке, и не сказать, чтобы особенно успешно. Лис пустил кого-то в дом, дал показания, написал заявление и закрыл дверь, выпроводив гостя. Старик Шарль понял, что он безнадежно опоздал, сдался и позволил мне сопроводить его обратно. Я попытался ему объяснить, что это не мое, в конец, обнаглевшее своенравие, а деликатное поручение хозяина дома. Кажется, он почти был склонен мне поверить. Но хуже всего, что стоило мне выйти из комнаты Дворецкого, как в гостиной загрохотали револьверные выстрелы.
«Пресвятой Электрод Аквинский!» — взвыл я, хватая то, что попалось под руку, и прыжками бросаясь на выручку своему учителю.
Хотя я с молотком в одной руке и якорной цепью в другой влетел в гостиную, месье Ренар стоял один, поджав губы, в его правой руке чуть подрагивал пневматический пистолет. В нашем камине валялась здоровущая черная змея с простреленной головой.
«Кто-то спустил ее через каминную трубу», —
положив тяжелый револьвер на стол, пояснил Лис. «Знаешь, мальчик мой, похоже, мы кого-то очень и очень разозлили. Обычно покушения не устраивают по несколько раз за день, поэтому баррикадируем окна и двери и сидим сегодня дома, носа никуда не высовываем, никому не идем, никому не открываем и ничего. Ждем. Поверь, это тоже может быть само по себе интересно. Но, как вы понимаете, особого выбора у меня и не было. Мы в четыре руки закрыли окна изнутри подушками, включили везде, где можно, полное электрическое освещение, перетащили пустой посудный шкаф, освободив его заранее от чашек и тарелок, в прихожую, под углом приложив к восстановленной двери, потом выбросили дохлую змею в мусорное ведро и затопили камин. Последнее, видимо, было самым действенным, поскольку когда пламя поднялось, из трубы послышались вопли и ругань. Кто-то быстро полез по дымоходу обратно с обожженными пятками и подпаленной задницей.
«Немножко напоминает сказку про трех поросят. Не находишь?»
«Пожалуй, да, сэр.
А что мы еще можем сделать для защиты дома?
Прямо сейчас ничего. Тупо ждать.